Рекламно-информационная программа.
Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
В студии Дмитрий Белецкий, и это программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день борьбы с сахарным диабетом. В настоящее время в мире 450 миллионов человек страдают этим заболеванием. В России сахарным диабетом болеют около 8 миллионов человек, и около 30 миллионов находятся в группе риска, у них так называемый преддиабет. Подробнее об этом несладко. И во всех смыслах болезни мы поговорим с моей гостьей. Это врач-эндокринолог эндокринологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азрокова. Добрый день.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к разговору и задавать свои вопросы по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также пишите в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Принимаем все вопросы, которые касаются сахарного диабета. Может быть, вы хотите проконсультироваться, может быть, у вас есть какой-то комментарий, может быть, вы хотите поделиться, рассказать, как вы лечили сахарный диабет, с какими трудностями вы сталкивались при его лечении. Номер прямого эфира, еще раз повторю, 8 800 500 ровно 4577. Азлина Залимовна, ну вот смотрите, статистика устрашает, которую я сейчас сказал, и в развитых странах мира каждые 15 лет число больных диабетом удваивается. И несмотря на то, что сейчас у нас проходят школы для больных диабетом, мы поговорим об этом тоже, проходят различные конференции, медицина во всем мире улучшается, растет, развивается, появляются новые открытия, но количество больных с сахарным диабетом увеличивается. Вот я обычный человек, который думает, что медицина улучшается. В чем здесь дело? Где собака зарыта?
Ну, раньше так часто, наверное, пациенты не обследовались, и глюкометров в таком количестве не было. В настоящий момент, даже вот в дни, борьбы с сахарным диабетом, мы встречаемся там с группами и просто прохожим, иногда меряем сахара и выявляем. То есть есть пациенты с сахарным диабетом второго типа, то есть это пациенты старше 45 лет, которые могут спокойно там 10 лет, 5 лет ходить и даже не знать о том, что они болеют сахарным диабетом.
То есть, смотрите, получается, что не количество людей, то есть не болезнь стала популярнее, а получается, выявляемость стала
и лучше. Выявляемость, и все-таки болезнь тоже связана.
Вот болезнь, почему?
Почему? Потому что все-таки качество пищи, я думаю, тоже связано с тем, что сейчас более калорийное питание, более малоподвижный образ жизни, то есть раньше, если мы работали усиленно там на заводах, то сейчас в основном сидим за компьютером, мало физической нагрузки, что тоже может приводить к избыточному весу и далее уже к повышению сахара.
Угу, вот в чем дело. То есть образ жизни, неправильное питание
однозначно
могут...
с сахарным диабетом второго типа, да.
Ну что же, как мы сегодня сказали, сегодня Всемирный день борьбы с диабетом. Именно 14 ноября был открыт инсулин. Спасибо людям, которые это сделали, ученые, в том числе канадские ученые, и им присудили Нобелевскую премию за это открытие. И вот в этот день по всему миру проходят мероприятия школы больных с сахарным диабетом. Я знаю, что и в Ставропольском крае проходят некоторые мероприятия, в частности, в вашем медучреждении, в Ставропольской краевой клинической больнице. Расскажите, что сегодня проходит вообще в преддверии дня борьбы с сахарным диабетом?
У нас проходит школа борьбы с сахарным диабетом, то есть пациенты с сахарным диабетом, ну, в принципе, желающие, слушают лекции по диабету, то есть что такое диабет, образ жизни с сахарным диабетом, самоконтроль там и по лечению, там, кто, питание правильное, то есть при сахарном диабете или избыточном весе, техника инъекции, то есть пациенты, которые на инсулинотерапии, то есть правильно обучаются, как это делать, чтобы, ну, чтобы это все было по инструкции правильно, потому что часто бывает, что пациенты приходят, а на самом деле инсулин, например, колят вообще неправильно. То есть, соответственно...
А почему так получается? Им не объяснили вначале или они не прислушались?
Ну, я думаю, и то вместе будет взято, потому что то ли на тот момент, когда им это объясняли, это было не так важно. Ну, от человека тоже зависит. То есть, пациент тоже должен быть мотивирован и знать, что ему, да, нужно с этим бороться.
Это же его здоровье, в первую очередь.
Конечно.
А охота ли люди идут на такие школы? Вот, к примеру, сегодня они проходят, правильно?
В том числе.
Сколько людей вот сейчас может быть, не сейчас, сегодня пришли на эти школы больных диабетом, сколько из них диабетиков? Есть ли люди, которые просто приходят послушать, узнать, а не грозит ли мне это и избежать этого?
Лично у нас в отделении эндокринологическом сегодня проходит школа диабета, 2 часа будет у нас. Наши все пациенты с диабетом придут, будут слушать. Все, соответственно, которые диабетики. Это примерно где-то 25-30 человек будет. А пациенты, скажем так, не болеющие, но лежат у нас с сопутствующими патологиями, тоже приходят и с интересом слушают. Вот. В других, наверное, в поликлиниках, в диспансере тоже проводят школу диабета, и там уже...
Понятно, что у людей есть вопросы, некоторые люди все понимают сразу, обращаются к врачам, дотошно, в хорошем смысле этого слова, анализируют свою болезнь, хотят вылечиться, но другие люди не так осведомлены. Вот самый главный вопрос, который возникает у людей, и какие-то, может быть, препятствия, которые вот уже на таких школах как раз-таки корректируют врачи. Непонимание людей с чем связано?
Непонимание, то, что они как раз мало знают про свое заболевание. То есть сейчас проходят исследования, то есть пациенты, которые проходили школу диабета, даже с одинаковым там лечением, с одинаковыми уровнями там глюкозы в крови, получается, что те, которые проходили школу диабета, у них сахар в итоге становится намного лучше, чем те, которые школу не проходили. Поэтому... Сейчас даже больше не качество, не количество там инсулинов, которые они колят, или препараты, а именно насколько пациент сам контролирует свой диабет.
А вот в течение года такое проходит или нет?
Ну, конечно.
А люди, которые хотят, к примеру, они могут записаться в краевую клиническую больницу, прийти на школу диабета? Что для этого нужно сделать диабетикам Ставропольского края?
В диспансере проходят школу диабета, в принципе, они могут проходить диспансер, то есть в поликлинике по месту жительства уточнять, где они проходят. У нас еженедельно проходит эта школа диабета, поэтому желающие могут, в принципе, и к нам прийти послушать.
Поэтому я расскажу, где находится эндокринологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы. Она находится в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в Ставрополе 71-25-88 и 71-25-52. Азлина Залимовна, поговорим сегодня, во-первых, и про то, какие новые методики в лечении сахарного диабета появляются, как облегчают жизнь людям, страдающим сахарным диабетом. Но для начала давайте все-таки еще раз проговорим, что же такое сахарный диабет, каких он типов бывает, потому что я знаю, все слышали, что бывает первый, второй тип. Что это такое?
Сахарный диабет – это хроническое прогрессирующее заболевание, которое сопровождается повышением сахара в крови за счет того, что происходит деструкция клеток поджелудочной железы, то есть разрушение,
изменение поджелудочной железы.
Разрушение клеточек, которые вырабатывают инсулин, в ходе чего, скажем так, сахар в крови повышается.
То есть всегда сахарный диабет связан с нарушениями функции поджелудочной?
Однозначно, да. То есть получается, что если инсулина недостаточно или он некачественный, то сахар в крови у нас повышается, так как раз с помощью инсулина у нас глюкоза из крови поступает в нужные клетки, органы,
повышается.
Мышцы.
Давайте сразу, сколько?
Натощак до 5,6 – это норма. Через 2 часа после еды – до 7,8. Сахарный диабет мы выставляем, если натощак уже сахар повышается больше 7, это если из венозной крови. Если это с капиллярной, то есть пальцы, если по глюкометру берут, то выше 6,1. И после еды любое повышение больше 11, то есть в течение дня, тоже как бы подтверждает наличие сахарного
диабета.
Дорогие
радиослушатели, прислушайтесь к этой информации сейчас, если вы ходили, сдавали сахар и увидели какие-то превышения, все-таки обратитесь к эндокринологу и проконсультируйтесь. Или если вы хотите, все-таки придите в поликлинику, проверьте уровень сахара. Так вот, нарушение поджелудочной железы, выработки инсулина, первый, второй тип. В чем отличие?
Сахарный диабет первого типа – это когда уже клетки поджелудочной железы свой собственный инсулин уже не вырабатывают. Выход единственный – это подкожно вводить инсулин, чтобы уже глюкоза в крови у нас снижалась. Сахарный диабет второй тип – это когда свои инсулины в крови еще присутствуют, вроде бы поджелудочная железа еще вырабатывает инсулин, но, скажем так, клетки организма этот инсулин плохо воспринимают, он, скажем так, некачественный
становится.
Немножко
другой, да, какой-то?
Да, называется это инсулинорезистентность, в связи с чем, тут уже, конечно, как ее лечить, то есть тут уже не обязательно сразу инсулин колоть, а именно изменение образа жизни, диета, физические нагрузки.
То есть, насколько я понимаю, первый тип сложнее вылечить практически невозможно, можно только корректировать. Можете меня поправить, второй тип еще поддается, если соблюдать все рекомендации врача?
Просто да, сахарный диабет первого типа, я же говорю, начинается только с инсулинотерапии, там диета, физ нагрузки уже не помогут, ну, скажем так, на таком этапе, потому что в организме просто нет инсулина. Второй тип на начальных стадиях, конечно, это диета, физнагрузки, это может, скажем так, отсрочить тот период, пациентам. Да, что мы будем назначать.
А сразу после небольшой паузы мы продолжим разговаривать на тему сахарного диабета, ну и узнаем новые методики в лечении как раз-таки сахарного диабета.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Ну что же, продолжается программа «Здоровье. Это твое право» на радио «Станция Комсомольская правда» в студии Дмитрий Белецкий. Я напомню, что сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день борьбы с сахарным диабетом. У нас в гостях сегодня врач-эндокринолог эндокринологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азрокова. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Ну, во-первых, что звоните, куда, зачем звоните, что писать? Если у вас есть вопрос к нашей гости, к врачу, позвоните, спросите. Во-вторых, вы можете позвонить и рассказать, как вы боролись с сахарным диабетом, насколько это было сложно и как получилось. Контролировать сахар, может быть, какими вы пользовались методиками, ну, в смысле, там, здоровым питанием улучшили, как это происходило в вашей жизни. Ну что же, Азлина Залимовна, давайте продолжим наш разговор. Мы выяснили, что бывает диабет первого-второго типа, связано это с инсулином, который вырабатывает поджелудочная железа. Вот кто обычно страдает разными типами сахарного диабета? Можно ли составить такой портрет диабетика?
Ну, сахарный диабет первого типа, это чаще всего молодые, то есть дебют заболевания, это может быть даже, в принципе, с рождения. Как это происходит? То есть первые жалобы, которые они испытывают, это сухость во рту, жажда, обильное мочеспускание и резкое снижение веса.
Снижение веса.
Снижение веса – это при сахарном диабете первого типа. Да, то есть когда своего инсулина не хватает, глюкоза в крови повышается, и организм пытается как-то это компенсировать, начинает сжигать жиры, из-за чего пациент очень быстро худеет. Образуется при этом ацетон, который отравляет организм. И, как правило, пациенты с первым типом диабета, они поступают экстренно. То есть это реанимационное отделение или приемное отделение, или сразу там в эндокринологию. Ну, и там уже назначают инсулин, и как бы состояние пациента улучшается. Сахарный диабет второго типа, заподозрить его сложно. То есть обычно пациенты приходят ко всем врачам, но не к эндокринологу, и при дообследовании уже выявляют повышенный сахар. То есть какие-то сопутствующие патологии их беспокоят. Но в итоге это все привело как бы из-за повышенного сахара. Тут сразу назначаем тоже диету, объясняем, что и как нужно есть, физические нагрузки. И при необходимости уже по уровню сахара назначаем какие-то препараты. Начинаем с препаратов сахароснижающих, это таблетированные формы. Если это все нам уже не помогает, неэффективно, тогда уже приходим к инсулинотерапии тоже. При втором типе диабета мы тоже назначаем инсулин. Но только это тогда, когда нам необходимо.
Подождите, то есть получается, что те, кто страдают диабетом второго типа, они могут даже не догадываться, что у них диабет. А вот все-таки когда начинают проявляться те самые симптомы у диабетика второго типа? И что это за симптомы? Если в первом типе сухость во рту, во-первых. Во-вторых, снижение массы тела. Что у второго типа?
У второго типа это чаще болеют пациенты, это старше 45 лет, с избыточным весом. Сопутствующее, что у них может быть, это повышение давления, холестерин высокий, заболевания сердечно-сосудистой системы. Вот. Также при, конечно, высоких сахарах их тоже будет беспокоить сухость во рту, жажда, но не так выражена, как это при сахарном диабете первого типа, потому что какая-то секреция инсулина у них есть, поэтому таких именно симптомов выраженного повышенного сахара у них не будет.
Но это как раз-таки звоночек то, что надо проверять, чаще проверять свою кровь, проверять свой сахар, потому что оно может проходить довольно скрыто. Предлагаю сейчас принять телефонный звонок. Светлана, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, я, к сожалению, не сначала программу слушала, но тема для меня актуальна, потому что у меня у отца уже больше 20 лет сахарный диабет, но он не на инсулине. Вот. И у меня вот еще проблема пристрастия к сладкому. Вот насколько у меня риск высок тоже заболеть сахарным диабетом.
Угу. Спасибо большое, Светлана. Но перед тем, как наш гость, врач, ответит на вопросы, скажу, что вы можете послушать на всю программу на сайте kp.ru в архиве программы «Здоровье. Твое право». И выложены все эфиры, так что можете переслушать, если что-то пропустили. Так вот, наследственность и злоупотребление сладкими продуктами.
Связь, конечно, есть, генетическая предрасположенность, поэтому хотя бы раз в год глюкозу в крови проверять необходимо, достаточно хотя бы просто натощак. И следить тоже за своим питанием, то есть, чтобы не было избыточного веса. Для женщин объем талии должен быть до 80 сантиметров, у мужчин больше, не более 94 сантиметров. Если, скажем так, этот диапазон уже превышает, то
я
уже...
Я просто сейчас посмотрю на свою талию и понял, что я в зоне риска, скорее всего.
Да, поэтому вот как раз-таки риск заболевания сахарным диабетом увеличивается, если объем талии тоже как бы превышает норму. Взаимосвязано, скажем так, качество инсулина с объемом талии. И, соответственно, избыточный вес, как можно посчитать. Есть формула индекса массы тела, да, отношение массы к росту. Если тоже уже превышает больше 25, то это уже говорит об избыточном весе и тоже повышает риск сахарного диабета. Ожирение это, безусловно, повышает.
Смотрите,
риск.
Когда мы видим, ну, люди, которые так не врачи, не знакомы конкретно с сахарным диабетом, они видят, в принципе, большого человека, тучного человека, очень часто, это и в моей жизни было, и моих друзей, они говорят, ну, наверное, диабетик, наверное, у него сахарный диабет. И люди думают, что, скорее всего, потому что у него сахарный диабет, поэтому он стал полным. Оказывается, все наоборот происходит.
Наоборот, и, скажем так, оно может быть и вместе, и наоборот. У всех индивидуально, но, как правило, избыточный вес как раз приводит к инсулинорезистентности, то есть к некачественному инсулину.
То есть получается, что полный диабетик может похудеть?
Конечно.
Это не связано, то есть, с диабетом. То есть, если человек говорит, у меня диабет, поэтому не могу похудеть, это не так.
Нет. Каждый человек может похудеть, если он этого захочет.
8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Также писать WhatsApp и Viber на номер 8-905-462-400. Ну, опять же, не хочется никого пугать, но все-таки есть какие-то объективные вещи. Смотрите, у человека есть сахарный диабет. К чему может привести, если он его не будет лечить? Или будет его лечить неправильно? Если не будет ходить на школу? Если не будет соблюдать все рекомендации врача, к чему может привести?
Ну, пациенты, как правило, ходят с высокими сахарами, то есть могут даже ходить с сахаром 20 и не ощущать его. То есть мы спрашиваем, что вас беспокоит? Он говорит, нет, я себя нормально чувствую на сахар 20. Но на тот момент они не понимают, что сахар 20 сейчас, это будет плохо потом. То есть развиваются осложнения диабета. В первую очередь это разрушение сосудов, там, где находится это повышенное, там, где находится этот повышенный сахар. Самые тонкие сосуды – это у нас глаза, скажем так, и в почке, то есть там они находятся. И в первую очередь как раз мы видим жалобы у пациентов на ухудшение зрения и, ну, скажем так, проблемы с анализами в моче. Но пациенты тоже этого сначала не замечают, но в дальнейшем это может привести, скажем так, к патологии почек, то есть что если запускать совсем, то это может привести и к диализу. Далее это осложнения по нервной системе, то есть нарушение чувствительности в нижних конечностях, в верхних, они ощущают онемение, покалывание, жжение в нижних конечностях. Еще дальше, если это запускать, то это может привести к диабетической стопе. То есть, если пациент уже не чувствует холод, тепло, может там наступить на гвоздь и не почувствовать, то это приведет к ране. Рану он тоже может не ощущать, а в итоге, скажем так, запустить процесс, что приведет уже к язве, а дальше это уже лечение у хирурга.
То есть, в первую очередь, осложнение, который может дать сахарный диабет, влияют на человека. А смотрите, примерно каждый пятый житель нашей страны, вот почитал такую статистику, не знаю, верить ей или нет, но это очень много. Это получается 20%. Находится в состоянии преддиабета, который предшествует сахарному диабету второго типа. А что это такое и почему так много людей? Как это лечить? Как, в чем опасность?
То, что вы сказали, преддиабет, это называется нарушение толерантности к глюкозе. То есть я вам озвучила цифры, вот натощак до 6,1, там, это мы еще будем расценивать как преддиабет как раз, и до 11, если после еды, это тоже ну, мы считаем как преддиабет. Если вот первые цифры, которые я говорила, натощак до 5,6, это здоровый человек, и после еды до 7,8 здоровый. То есть если в пределах, грубо говоря, до 11 миллимоль на миллилитр, мы это вводим пациентов в риск развития сахарного диабета, и их уже нужно наблюдать намного чаще, потому что, скажем так, заболевание уже очень близко.
Напомню, что это программа «Здоровье – твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». А у нас в гостях сегодня врач-эндокринолог эндокринологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азырокова. Номер прямого эфира 8 800 500 45 77. Также можете писать в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Ну и еще раз напомню, что сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день борьбы с сахарным диабетом. Проходит по всему миру, в том числе в Ставрополе, в Ставропольском крае, школы для больных диабетом, в том числе и в Ставропольской краевой клинической больнице. И эндокринологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в краевом центре 71-25-88, а также 71-25-52. Сразу после небольшой паузы и выпуска самых актуальных новостей из жизни Ставропольского края мы продолжим разговаривать на тему сахарного диабета.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня, 14 ноября, отмечается Международный день борьбы с сахарным диабетом. И мы сегодня в программе «Здоровье – это твое право», которую, напомню, сегодня ведет Дмитрий Белецкий, разговариваем про сахарный диабет. Вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Также пишите сообщение в WhatsApp и Viber на номер 8 905 462 400. Напомню, что у меня в гостях сегодня врач-эндокринолог эндокринологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азырокова. Зрокова. Ну что же, Азлина Залимовна, вот смотрите, мы поговорили, опять же, про то, какой диабет бывает, кто предрасположен диабета и так далее. Есть диабет первого типа, когда людям нужно постоянно принимать инсулин. Вот в Краснодарском крае, не в Ставропольском крае, в другом регионе, в Краснодарском крае произошла недавно такая история на днях, когда пациентки, они хотели выдавать инсулин, потому что она пришла не вовремя. Пациентка говорила, что это жизненно важное, необходимое лекарство, которое, если я просрочу его там на день, на два, на три, могут быть последствия. Не будем расценивать действия медика, как бы это абсолютно другая тема, другая программа, но вот вопрос у меня вот в чем заключается. Действительно ли человеку, которому нужно принимать инсулин, колоть инсулин, надо его принимать постепенно? И чем грозит, если он будет делать пропуски?
Конечно, инсулин нужно вводить регулярно, то есть есть два вида режима, базисный и болюсный. То есть есть инсулин длинный и короткий, скажем так. Длинный инсулин колется нам вне зависимости от еды, то есть если это сахарный диабет первого типа, то есть он точно будет колоть и длинный, и короткий инсулин. Короткий инсулин, он колется на еду, то есть три раза, например, завтрак, обед и ужин пациент кушает, до этого обязательно он должен уколоть короткий инсулин. Как правило, у пациента всегда есть запас инсулина, как минимум, ну, как бы на месяц они идут к эндокринологу, им выписывают рецепты, они получают эти инсулины. То есть запасы у них есть.
Ну и пропускать лучше не пропускать, нет, да, сами пациенты? Потому что некоторые пациенты думают, чувствую себя нормально.
Все зависит от уровня глюкозы. Есть пациенты, которые сильно физические нагрузки, скажем так, принимал, сахар какое-то время будет снижаться, только на этот период он может там либо снизить дозу, скажем, ну, совсем немножко колоть, либо пропустить укол короткого инсулина, то есть который действует совсем чуть-чуть. Но длинный инсулин, то есть на сутки его хватает, он колоть обязан.
Вот говорим сейчас про инсулин. Что такое инсулиновая помпа? Такое слово, даже где-то его слышал. Что это вообще такое?
Инсулиновая помпа – это электронное устройство, которое непрерывно в течение 24 часов вводит подкожно малыми дозами инсулин.
Вот. То есть не нужны никакие уколы, шприцы и все остальное?
Шприцы нет, но смотрите, например, если сравнивать, например, пациент с диабетом первого типа колет инсулин как минимум 4-5 раз в день. То есть это за 3 дня получается 20 инъекций за 3 дня. А инсулиновая помпа – это прокол один раз в 3 дня. То есть ставится канюля, через которую уже потом непрерывно через устройство будет проходить инсулин. И непосредственно как бы управляется это устройство самим пациентом. Заранее единственный эндокринолог настраивает все дозировочки, сколько, чего, когда, зачем.
Вот. То есть удобно, да, человеку? Особенно, конечно, тем, кто работает? Получается, вам надо носить с собой, да, эту помпу?
Да, ну, как правило, пациенты привыкают к этому, что носить нужно. Им очень нравится, потому что снижается риск гипогликемии, то есть низких сахаров. Намного лучше становится их профиль. То есть есть такой показатель гликированный гемоглобин. Средний сахар за последние 3 месяца. По нему мы можем определить, пациент компенсирован или нет. То есть сахара у него хорошие или плохие. Пациенты, которые переходят на инсулиновую помпу, однозначно у них показатели по сахарам становятся намного лучше. Также...
А как еще? Мониторинг происходит в этом устройстве или нет?
Мониторинг глюкозы может происходить, но только если это отдельно подключать специальное устройство. А так сама помпа одна, она вводит именно только инсулин. Но в любом случае пациент тоже должен уметь этими настройками владеть.
А кто учит людей пользоваться такими настройками? И вообще где делают их, ставят такие помпы? Обычные люди, диабетики, могут получить это или нет?
Могут. Есть показания как бы для пациентов, которые могут, скажем так, пользоваться этой помпой. В нашем учреждении мы устанавливаем такие, мы устанавливаем такие помпы специально, то есть пациенты должны быть обучены, то есть они должны уметь и колоть инсулиновыми ручками, то есть изначально они должны уметь считать хлебные единицы, то есть если пациент не мотивирован, то есть если он не меряет, не контролирует сахара, скажем так, помпа ему все равно не поможет. Если он сам хочет этого, если он будет контролировать свой сахар и считает хлебные единицы, тогда, конечно, она ему поможет, и сахар будет идеально подобран. Все будет хорошо.
Как технологии быстро развиваются, да, и входят в нашу жизнь и упрощают ее. Смотрите, зайдешь в интернет, к примеру, там масса различных исследований на медицинских порталах и просто. К примеру, там недавно видел, пьешь сахар, избавишься от сахарного диабета. Или там какие-то носки для диабетиков, которые помогут твоим каким-то там, не знаю даже чему. И тому подобное, и тому подобное. Где-то говорят, что там постоянный контроль какие-то устройства. Вот расскажите. Понятно, что исследований очень много, они очень разные, приборов очень много. Но вот основной тенденции борьбы с сахарным диабетом, какие-то общемировые, есть у вас какие-то данные?
Ну, сейчас, в настоящий момент, я же говорю, помимо помпы мы еще устанавливаем сенсорное мониторирование глюкозы в крови, это ставится тоже аппарат, который измеряет уровень глюкозы каждые 5 минут. И мы в итоге через 5-6 дней можем увидеть график колебания сахара в крови, то есть где у него были низкие сахара, где высокие, и уже по этому графику можем откорректировать пациенту терапию. С этим, конечно, устройством очень удобно, но тоже не заменяет наш глюкометр. Также измеряем уровень глюкозы в крови и также пытаемся соблюдать диету.
Сейчас есть такой тренд, ну даже не то, что тренд, а лечить заболевания комплекса. Например, собираются там и эндокринологи, и там и терапевты, и другие узкие специалисты лечат вместе какое-то одно заболевание в различных сферах. Вот насколько я знаю, сахарный диабет – такая болячка очень неприятная, которая, к примеру, у человека послают его на операцию, в первую очередь спросят, у тебя есть сахарный диабет или нет, потому что там раны заживают дольше, к примеру, или еще какие-то последствия. Вот как вы сотрудничаете с другими узкими специалистами? Есть такое сотрудничество какое-то у нас?
Ну, конечно, у нас большая краевая больница, много специалистов и много разных пациентов. И, соответственно, поступает пациент, перед этим либо эндокринолог консультирует, если как бы для сахара неудовлетворительные, например, ему планируется оперативное вмешательство, сахар у него высокий. Естественно, они сначала отправят его к нам, чтобы мы откорректировали, то есть нормализовали уровень глюкозы в крови, а потом уже отправляем его на операцию или там дальнейшее какое-то лечение. Мы консультируем, в принципе, все отделения.
Вы много раз сегодня говорили, что самое главное для человека – это его мотивация, да, к выздоровлению, его контроль и так далее. Вот смотрите, все знают, что у диабетиков есть какая-то диета. Вот давайте в общих чертах расскажем, что это за диета такая, что нельзя есть и как человеку понять, что можно, что нельзя есть.
Вот. Хотела еще рассказать вот по поводу успеха в лечении диабета. Больше всего зависит от самого пациента. То есть 95% – это мотивация пациента, и всего лишь 5% – это то, что ему рекомендовал лечащий врач. Поэтому диета – это тоже. Мы же не будем контролировать пациента и говорить, там, вот это не ешь, это ешь. Мы ему в стационаре, там, в поликлинике объясняем, то есть правила питания, а потом уже дома он обязательно должен это уже соблюдать. Скажу, что соблюдать. Есть такой светофор питания. Красное, желтое, зеленое. Красное – это сладкое, жирное, то, что мы стараемся исключить полностью, потому что резко повышает сахар. Желтое – это продукты, которые повышают сахар, но не так сильно, но мы это должны учитывать. Это картофель, макароны, хлеб, фрукты, кисломолочные, жидкие
ограничиваем,
продукты.
Ограничиваем, как можно меньше.
Ограничиваем, да. Ну, их можно есть, но не переборщить. И зеленое – это продукты, которые вы можете есть и не думать о том, что сахар повысится. Это нежирные сорта рыбы, мяса, творог до 5%, сыр стараться белый, и яйца, грибы, овощи, кроме картофеля. Вот эти продукты можно спокойно есть и не бояться о том, что сахар у вас повысится.
8-800-500-45-77, телефон прямого эфира. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Как вас зовут и откуда вы звоните?
Лариса, город Ставрополь.
Очень приятно, слушаем ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот я периодически прохожу медосмотры и просто контролирую уровень сахара. И на недавнем медосмотре у меня выяснилось, что сахар 3,5 единицы. Врач сказал, что это, ну, неплохо, но это пониженный сахар, норма от 4 до 6. Но меня все-таки волнует, почему вот 3,5, и я слышала, что бывают тоже какие-то проблемы, если тоже как бы пониженный сахар.
Спасибо большое за ваш комментарий. Ну, вот поясните, все мы говорим повышенный, повышенный, что если пониженный? Что это свидетельствует?
Мы, смотрите, снижение сахара меньше 3,9 у пациентов с диабетом, да, мы считаем гипогликемией, то есть риск развития гипогликемии.
А если у человека нет диабета?
Если у пациента, у человека нет диабета, то как гипогликемию больше будем считать меньше 3,2. То есть 3,5 это нужно просто повторно еще раз дообследовать, потому что да, есть заболевания, которые могут приводить к снижению сахара. Если вы на 3,5 чувствуете себя нормально, без никаких симптомов, то страшного там ничего нет, но в динамике просто еще раз проверить уровень глюкозы
на тащак. А если человек все-таки хочет, ну, на всякий случай проверить, к кому обращаться, к какому врачу, эндокринологу или к терапевту, или куда вообще обращаться?
Повторить анализ у терапевта, если он повторно будет снижен, тогда к эндокринологу на консультацию, потому что есть у нас заболевание, которое сопровождается снижением сахара, там уже нужно дообследовать.
Азина Залимовна, смотрите, профилактика диабета, давайте немножко говорим под финал, потому что сегодня день борьбы с диабетом, как все-таки не допустить или отсрочить развитие диабета, что делать?
К сожалению, пациенты с первым типом диабета предугадать, там будет сахарный диабет или нет, невозможно, но тоже стараться, конечно, сладости детям с детства не давать, то есть такое, как сахар, варенье, мед в большом количестве, конфеты.
И дело не только в том, что кариес может образоваться.
Да, конечно, много, но это слишком калорийная пища. Раньше люди столько сахара не ели, как мы едим сейчас. И пациенты со вторым типом – это здоровый образ жизни, то есть физические нагрузки 40 минут в день, как минимум, это и то, учитывая, что у него есть там сердечная патология, и правильное питание, то есть то, что я по светофору питания, в принципе, рассказала. И объем талии, не допускать превышения объема талии.
Ну что ж, давайте прямо сейчас у нас будет обеденный перерыв. Во-первых, те, кто сейчас будет обедать, купите все-таки себе поменьше сахара, такие зеленым уровнем светофора воспользуйтесь, ну и измерьте, сходите в поликлинику, уровень сахара, измерьте свой объем фигуры, ну, потому что здоровье – это наше все. Это была программа «Здоровье – это твое право», которую вел сегодня Дмитрий Белецкий. У меня в гостях сегодня была врач-эндокринолог эндокринологического отделения Ставропольской краевой клинической больницы Азлина Азрокова. Спасибо большое, что пришли к нам и понятно рассказали нашим людям, что такое сахарный диабет.
Спасибо. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».